Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мне непонятно, что имеется в виду, когда говорится вечная память. Потому что вот я представлю себе, что кто-то поминает, а потом ведь забывают, кто был перед этим. Что имеется в виду, когда говорится? Я в церкви спрашивала, но ответа не получила, не поняла все равно.
Спасибо вам. Ну, естественно, что имеется в виду не человеческая память. Немного бы стоила та память, которая является человеческой, да, человеческая память. Хотя, между прочим, вот скажем, когда революция случилась, да, когда революция завершилась, то, разоряя многие старинные монастыри, большевики сжигали древние рукописи, в частности, сжигали поминники, которые хранились. Поминники в монастыре были отданы на вечное хранение с монгольских времен, с послемонгольских времен. Представьте, скажем, монастырь в 1300-е годы основан был, кто-то заказал вечное поминовение. Его занесли в специальную книжечку в 1300-е годы. И вот 700 лет шло это поминание, пока в 1917-м этот поминник не сожгли в костре большевики. Так что в каком-то смысле вечное поминание, оно во всегдашнем смысле, оно всегда продолжаться будет, вечное поминание, пока стоит храм или монастырь существует, да, поэтому оно так дорого стоит иногда, иной раз 1000 рублей одно имя стоит, или даже несколько тысяч, это совершенно нормально, потому что, представьте себе, всегда, пока стоит этот храм или монастырь, будет такое совершаться поминание, тут уж есть повод раскошелиться. Вот. Но, конечно, церковная вечная память, церковное выражение вечной памяти не имеет к этому отношения. Мы молимся о том, чтобы Бог всегда помнил этого человека. Это библейская идея. Бог должен помнить. Еще пророки восклицали: «О, если бы ты помнил нас всегда, Господи, чтоб ты помнил нас». Понимаете? Это библейская идея, что Бог должен помнить. Нам немножко это смешно, христианам. Мы все-таки понимаем, что Бог и так, в принципе, никого не забудет. Но это именно библейское выражение, древнее, ветхозаветное еще, что Бог должен помнить своих людей. И мы просим вечной памяти, чтобы Бог всегда помнил об этом человеке. А раз, ну как бы скажем, да, царь, психология, когда древние люди знали царя, да, ну вот как вот царь, и царь, чтобы он помнил о каком-то своем вельможе, никогда не бросал его, да, защищал, помогал ему как-то там, так же точно. И мы просим Бога, чтобы Господь никогда не забывал этого человека, который сейчас пребывает в ином мире. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка. Елена говорит.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня такой вопрос. Я недавно слушала митрополита Иларионова, где он говорил, что есть такие иконы Пресвятой Троицы, неправильные. То есть сам Господь Бог должен пожилой возраст, с бородой. Иисус Христос и Святой Дух в виде голубя. Вот, и знаете, у меня такая икона есть, мне подарили давно, Софрина она. И вот, не знаю, что с ней делать теперь.
Спасибо вам, дорогая моя. Ну, вы знаете что, конечно, батюшка прав. Ой, сложная, деликатная проблема, потому что действительно священник прав. Нет таких икон, которые бы изображали Бога Отца, и также Духа нельзя изображать. Только Сына можно изображать после воплощения, потому что Он воплотился. Но, тем не менее, такие иконы существуют. Даже в духовной нашей академии. Уж где-где, а в духовной академии тоже такие иконы существуют. Такая икона прямо в храме существует. Поэтому храните ее, воспевайте Святую Троицу, поклоняйтесь ей, все, не выбрасывайте икону, ничего с ней не делайте. Понимаете, потому что хотя со строгой точки богословского зрения это не стоит делать, но у меня, например, дома такой нет иконы. Меня дарили несколько раз, я ей передаривал бабушкам, которые хотели такую икону иметь. Ну, в общем, церковь не против, раз даже в храмах благословлять такие иконы иметь, не против. Поэтому ничего страшного нет. Так, дорогие, ждем ваших звонков, как я вижу, звонков нету, значит, мы с вами возвращаем. Есть еще звонок. Алло, слушаю вас.
Мир вам.
И вам мир. Немножко подальше отойдите от
Я вообще выключила. Ага. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот я как бабушка, могу я быть крестной своей внучки, крестной мамой? Или нет?
Ну, знаете что? Вообще, мне кажется, просто это не нужно. Не нужно. Вы и так, как бабушка, будете участвовать, да, в воспитании, духовном воспитании девочки. Она знает, что вы бабушка ее родная и так далее. Зачем? Пусть будет кто-нибудь из хороших друзей верующих, станет крестным. А вы бабушка. Бабушка – это и так святой статус, как мать, отец, да, бабушка, дедушка, брат, сестра. Тут не обязательно еще свой статус усугублять каким-то там участием в крещении. Вы и так же будете всегда, скажем, помогать ей духовно развиваться, всегда ее духовно воспитывать. Поэтому я не думаю, что это нужно. Зачем? Просто происходит какая-то профанация будет тогда. Ведь на самом деле крестные – это духовные руководители, духовные наставники, которые вне семьи, желательно вне семьи, то есть как бы чужие, в общем-то, люди, да, которые объективно смогут участвовать всегда в воспитании духовного образования семьи. А вы и так, бабушка, вы и так будете участвовать в воспитании и образовании девочки, вашей внучки или внука. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте. Отец Константин, меня зовут Ольга. Я, может быть, такой примитивный вопрос хочу задать. Вот по поводу записочек, которые подаются в храме.
Так.
Мою дочь зовут Светлана. Я как ее должна писать записочки? Вот я слышала, или вернее знаю, что есть и Святая Фатиня, и Святая Фатина. Вот важно ли это, или нужно мне вообще писать Светлана? Как я должна поступать?
Вы можете писать Святая Фатиния, или Фатина, или Святая, или просто Светлана, можете как хотите. Абсолютно можно и так, и так. Совершенно нормально это делать. Да, дорогая моя.
Спасибо вам большое. До свидания.
Пожалуйста. Да. Объясню почему. Потому что, ну, хотя сейчас говорят некоторые священники, что нет такого имени Светлана, есть имя Фатиния или Фатина, но тем не менее. Светлана – это тоже известное имя, и уже очень многие девушки и женщины это имя носят. Поэтому устраивать тут какие-то там недоумения по тому поводу, что нет такого имени, уже не делает никто. Часто даже и крещения совершаются именно Светлана, священники, а не Фатиния. Я вот, например, когда совершаю крещение, никогда не крещу как Фатиния, крещу как Светлана, понимаете, человека. Это русский вариант, потому что Светлана – это болгарское имя, означает «светозарное», а Фатиния – тоже «светящаяся». Понимаете, то же самое. Вот, поэтому ничего бояться тут не нужно. Так, ждем ваших звонков, дорогие. Ага, алло, слушаю вас.
Батюшка, я вам звоню по поводу одной книги. Вы вот не в курсе такой, не знаете? Меня просили ее достать в Иваново.
Как называется?
Старец Самуил. Не да помню. Благословит Господь. Старец Самуил с Богом вообще так они называют ее.
Нет, не знаю.
Он здесь все пишет о всех, все, что происходит в аду, там, и какие тут ступени проходят, там одна это. Ну, в общем, не знаю. Но говорят, что здесь вот написано в книге, что это по благословению митрополита Иоанна нашего.
Но если книга... Ну, когда она издана-то?
Она издана в 2008 году.
В 2008?
Да.
Ну, значит, это уже какой-то лохотрон, простите за выражение, потому что владыка Иоанн умер в 96 году. Потому что как можно книжку упускать, датируя ее благословением умершего владыки? Умер владыка, и Царство Небесное ему, но книжки нужно выпускать по благословению, когда мы книгу выпускаем, живого владыки нынешнего. Или они боятся новому владыке предоставить эту книгу. А может, они вообще придумали, что она благословлена владыкой Иоанном. Пусть нам покажут документ такой, понимаете. Я знаю людей, издателей, которые цинично мне говорили, что они уже ставят все время гриф по благословению владыки Иоанна. Понимаете, выпускают какую угодно литературу, там, ереси всякие, ерунду, такое странное, немножко смутное, мутное издательство, они выпускают, всегда ставят по благословению владыки Иоанна, они мне с похвальбой об этом рассказывают, что, говорят, беспроигрышно, кто придерется, владыки Иоанна уже нет, там 15 лет. Понимаете, поэтому, действительно, очень странно, я бы уже начал, уже тут, на таком уровне уже стал бы сомневаться, что это за книжка, которая благословлена именем человека, который умер уже много лет назад. Понимаете? Ну, представьте, сейчас выпустить книжку по благословению там Иоанна Кронштадтского. Ну, при чем тут Иоанн Кронштадтский? Когда жил Иоанн Кронштадтский 100 лет назад, и когда мы живем? Ну, то же самое выпустить книгу по благословению владыки Иоанна, который 15 лет назад умер. Странновато. Ну, вот. Но я ничего про книгу не могу сказать, про старца Самуила. Надо посмотреть в в интернете, может быть, что это за книга, или в книжных магазинах. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Михаил.
Рад слышать.
В замечательной книге Иова я нашел глава 9, стих 9. Хим и кисиль. Значит, узел хима и узы кисиль. Что это или кто это? Скажите, пожалуйста.
Ну, так я не могу, дорогой мой. А почему вы не посмотрите в комментариях каких-то, что там в комментариях?
Так, не смотрел, я посмотрел везде, нет. Ну,
вы
я
думаете,
постараюсь,
что... Похоже, вы думаете, что у меня компьютер, не голова, а компьютер какой-то.
Я понял. Значит, можно посмотреть в толкователи, да?
Конечно, посмотреть в толкователи, что они имеют в виду. И вообще, я сейчас посмотрю, конечно, постараюсь, вернее, посмотреть. Так, книга Иова. Сейчас я постараюсь найти книгу Иова. Вот, я не помню, что такое за имена вы приводите. Может быть, так, если я навскидку тоже вряд ли, но все-таки, если бывает, откроешь, может быть, какие-то мысли хоть придут умные в голову. Ладно, пока подождем, может быть, ваших звонков. Давайте я пока разыщу это место. Нет звонков, да? Посмотрим, что, кстати сказать, пишут нам в интернете. Так, я сейчас посмотрю. Интернет. Есть ли тут какие-то у нас с вами... Ага. Так. Есть ли какие-то вопросы в интернете? Так, нет. А, нету, нету. Последний. Здравствуйте, отец Александр. Но я не отец Александр, значит, это уже старое что-то. А новых нету. Только отец Александр. Нету звонков, дорогие мои. 328-29-32. Телефон прямого эфира. И вы звоните, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы. А также, если какие-то... У нас осталось 15 минут с вами. Давайте поговорим, может быть, тогда о святой воде. Сейчас жду. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, отец Константин. С праздником.
Здравствуйте.
Вопрос, может быть, элементарный такой.
Ну,
может быть, он и частый достаточно. Как по поводу чтения Евангелия на русском языке? Есть ли каноничность какая-то? Где, в какой церкви, как? И чем живут, жизни помешал? И вообще не его до земли опускать, а нам до неба тянуться. И как бедному, куда крещению податься? Где читают исключительно на церковно-славянском? А где уже так как-то тянется ниже... Ну, к прихожанам, так скажем. Может быть, я не очень ловко говорю, простите. Но вопрос очень насущный.
А вопрос-то в чем?
А вопрос в том, что какой критерий чтения там сам Евангелие по-церковно-славянски или по-русски? Mm-hmm. Как понять прихожанину? И куда ему идти? Если он хочет, например, слышать Великий канон на церковно-славянском языке, а приходя в церковь, он слышит его по-русски. Я уж не говорю про Евангелие. То есть, как в пределах нашего города сие распределено?
Угу, спасибо. Угу. Ну, у нас переход на русский язык еще не совершился, поэтому у нас по уставу, по канонам, по традиции совершается всегда все на славянском языке. Должно совершаться. В некоторых храмах, например, в Петербурге, в Преображенском соборе, Евангелие читается на русском языке. Еще в некоторых других храмах, я знаю, города. это благословение настоятеля я приветствую. Я приветствую такое решение. Я, если бы был настоятелем, я тоже читал бы на русском языке Священное Писание. Но всю службу я оставил бы на славянском языке, да, пока у нас не принято решение о переходе на там, какой-то другой язык, на русский, там, например. Вот, поэтому я хочу сказать, что это частная инициатива, где Евангелие или Священное Писание читается на русском языке. Только частная инициатива, а никогда не какое-то общепринятое, невысокое мнение. Это просто общепринятое, просто какая-то частная инициатива настоятеля. Вот. Что касается моего мнения вообще о переходе на русский язык, я думаю, я глубоко убежден, что нужно читать Священное Писание обязательно на русском, а также изменяемые части богослужения, изменяемые, такие как тропари, ну не основные тропари, может быть, да, тропари канонов, каноны ежедневно читаемые, стихиры, которые поются вечером на вечернем богослужении, нужно русифицировать. Может быть, не перевести на русский, но русифицировать, потому что эти изменяемые части, они прозвучали, и все. Больше их никто не услышит. И на слух, даже нам, вот священникам, я вот достаточно поднаторевший в понимании языка славянского человека, и то не сразу, не в лед понимаю, что читается. Понимаете, конечно, понимаю, но процентов, скажем, на 70, на 80 понимаю. Но не настолько, как хотелось бы. Это я, священник, который профессионально этим занимаюсь. Я представляю, что прихожане понимают, может быть, 50% или даже 40% от этих вот чтений и пений, изменяемых частей. Конечно, неизменяемые части, свети тихие, там, всеночное бдение нужно оставить на славянском. Литургия, конечно, херувимская, милость мира и теньи, все это оставить нужно на славянском. На самом деле, чтобы разобраться в смысле, что означает то или иное выражение, это потратить нужно несколько часов всего, чтобы разобрать литургию. Это можно на 2-3 урока воскресной школы оставить, и прекрасно народ будет ориентироваться. Да, это не проблема. А вот именно проблема незнания нашего языка славянского, да, потому что мы уже носители другой культуры, уже современной культуры, вот эта проблема встает, когда мы слушаем изменяемые части, которые в богослужебных книгах каждый день меняются. Стихиры, тропари, кандаки святым ежедневным или каким-то там событием. Вот это бы я тоже русифицировал. Не перевел бы на русский разговор, а русифицировал. Это разные вещи. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер, все, кто меня сейчас слышит. Доброго всем здоровья.
Ой, спасибо, такое приветствие необычное.
Мой вопрос касается Евангелия, конкретно от Матфея, главы 6. Батюшка, стих, наверное, 16 еще кое-какой будет.
Да.
Вот, допустим, когда говорится, вы поститесь, конечно же, не будьте унылы, как
да.
лицемеры.
Да.
А следующий 17 стих, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое. Что это конкретно имеется в виду? Еще 22 стих, светильник для тела есть...
Око.
Да, око, глаз. Mm. Вот, если глаз твой будет чисто, если, насколько я могу понять, глаза зеркало души, но если только в этом плане, а так мне непонятно. Спасибо большое, батюшка,
до
ответа.
Ага, хорошо, спасибо вам большое. Вот еще раз, пользуясь случаем, опять же, еще раз вас приглашу на мой сайт, заходите иногда. Сейчас я веду, например, интересный очень на своем сайте ежедневный блог такой, где я рассказываю о всяких интересных вещах. В частности, мы сейчас комментируем притчи. И богословское, и святоотеческое толкование притч даем. И все вот эти вопросы тоже обсуждаем, вот о которых вы спрашивали, они уже были обсуждены нами. Но вот смотрите. Евреи, когда постились, они не мылись. Запрещено было умываться. Они были грязными. Было принято посыпать голову пеплом, плакать и в знак раскаяния вытирать эту, плакать, да, ну, как бы слезы лить там, да, и размазывать эту пыль по лицу. И лицо было грязное, такое чумазое. Это было признаком поста у евреев. У евреев, которые хотели показаться праведными. Христос говорит, что это глупость. Если ты постишься, умой лицо твое. Не надо размазывать грязь по лицу, умой лицо. Там он дальше комментирует, чтобы показаться постящимся не перед людьми, а перед Богом. Да? также добавляет. Также точно, и не надо сыпать грязь в волосы. Наоборот, лучше помой волосы и смажь их елеем. Елей – это не просто елей, это такой бальзамический состав. Некоторые мужчины тоже сейчас любят смазывать таким гелем волосы, чтобы волосы блестели и ровно лежали. И евреи тоже, они мыли волосы очень редко, достаточно редко, ну, может быть, раз там в месяц, может быть, ну, чуть-чуть чаще, но не сильно часто. И чтобы не заводились всякие насекомые в этих волосах, и чтобы грязи всякой не было, они обычно мыли волосы и умощали их елеем, специальным таким вот кремом с добавлением всяких таких полезных веществ, которые укрепляют и волосы, и кожу головы, и предохраняют от всяких насекомых. На рынках продавалась в специальных сосудах, амфорах, кувшинах продавалась такая вот смесь бальзамическая для волос, гель для волос такой древнееврейский. Христос и говорит, что когда ты постишься, не нужно устроить из себя, да, чтобы показаться перед людьми там подвижника. Наоборот, умойся, помой голову, намажь ее елеем этим вот, и тогда уже постись. Постись внутренне, не играй на публику. А что касается ока, светильник для тела есть глаз, да, или око. Имеется в виду следующее. Если око твое чисто, то все твое тело будет чисто, Христос говорит, что мы должны смотреть на все чистыми глазами. Имеется в виду, что если ты смотришь на все чистым глазом, чистым, непорочным глазом, то тогда ты и воспринимать будешь окружающую реальность чисто, а не гнусно как-то. Скажем, я у харистки, у нашей харистки в храме, трагедия, там умер любимый человек или близкий человек, да, и я с харисткой сажусь на хоры и там в полутьме беседую с ней, немножко утешаю, как бы там вразумляю ее, да. Одна женщина, свеченица, она видит, что отец Константин сидит с харисткой в полутьме на хорах, что-то там непонятно, там кому-то другому говорит, другой человек бежит третьему. В результате мне настоятель в воскресенье говорит, ну, это было давно, много лет назад как-то, настоятель храма говорит: «Отец Константин, про тебя ходят нехорошие слухи, ты там с харистками уединяешься на клиросе, что вы там делаете, неизвестно, но, в общем, уже слухи какие-то ходят». Я даже долгое время не мог понять, о чем речь идет, пока не вспомнил. И сразу мне вспомнилась эта поговорка: «Если глаз твой чистый, то и все тело твое будет чистое». Если у человека глаз нечистый, душа нечистая, он все будет нечистым воспринимать, понимаете? Все нечистым будет воспринимать. Гнусным, порочным и нечистым. Вот. И поэтому вот о чем поговорка, что мы должны стремиться к чистоте нашего внутреннего ока. Ну и внешнего ока, конечно. Но прежде всего, конечно, речь не о косметических средствах идет, не о том, что мы должны глаза в порядке содержать, а о том, что мы должны глаза от греха держать, предохранять. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Константин, меня зовут Любовь. Вот молитва «Слово для мирян» есть молитва на освящение всякой вещи. Я как-то слышала рассуждение одного священника православного, он говорил, что ни в коем случае миряне не имеют права ничего освящать, это только может делать священник. А почему тогда вот в молитвословии она есть, молитва, это там с окроплением святой водой вещи, значит, она коротенькая?
Есть, есть, точно, вы правы.
А вот если мы можем это делать, то освещать, то какие вещи мы можем? Можем ли мы свои насильные вещи, вот, допустим, одежду освещать или что?
Можем, именно это и можем. Мы можем освещать всякую купленную вещь в магазине. Ну, конечно, не продукты купленные, не надо в маразм впадать. Ну, например, вы купили какой-то элемент гардероба или там мебель какую-то, да, лампу новую, там, я не знаю, компьютер новый. Компьютер новый купили, радуйтесь, какой хороший компьютер, такой блестит, стоит, так лампочками подмигивает вам. Возьмите, почитайте молитву, тихонечко так, деликатно его покропите водой, ну так, чтобы, конечно, не залить его водой, контакты, чтобы не замкнуло. И все, это нормально. То есть христианин может помолиться над освящением своей обыденной, обычной вещи. Это нормально. Ну а, конечно, крестики там и все остальное, всякие святыни, там уже нельзя нам освящать, ну, простым людям. Вот. Так, дорогие, осталось совсем мало времени. я даже не знаю сколько, потому что часы убрали раньше, часы были в студии, и человек мог их контролировать, ведущий, а сейчас уже не может. 2 минуты осталось. Последний звонок. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, да. Отец Константин. Вы знаете, вот буквально несколько слов про книгу, о которой вас спрашивала женщина, так, которая звонила, о книге, так называемом «Старце Самуиле». Вы знаете, вот я сталкивалась с этим, мне давали ее прочитать, ну, чтобы как-то, так сказать, отзыв какой-то дать, ознакомиться. Вы знаете, там такие вещи написаны, совершенно несуразные, о том, что этот якобы старец всех вымаливал и вымолил всех, начиная от людей, погибших в потопе, до Иуды. Так что Иуда, это вот я буквально цитирую, уже в раю. Вы знаете, ну это просто...
Это такой старец, очень чувствую, такой особый,
святой. Поэтому книга душевредная. Да. Вот кто слушает, я говорю, чтобы были осторожны. И вот это благословение митрополита Иоанна, который, знаете, ее ни сном, ни духом не видел. Она была написана уже в 2000-х годах.
Ну да.
Вот Людмила Емельянова. Это, по-моему, жена священника Геннадия Емельянова.
Понятно. Угу. Да, ну вот такие, видите, повороты, изгибы судьбы.